18:05 в Москве. Это значит, что на YouTube-канале «Дилетант». Сегодня в эфире программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацуа и бывший Алексей Кузнецов, рассуждают о различных аспектах отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. Андрей Меликов, наш сегодняшний звук- и видеорежиссер. В прошлый раз мы закончили мини-цикл из четырех передач, посвященный кроткому царствованию, кроткой императрице Елизаветы Петровны, и анонсировали в конце последней передачи, что мы перескакиваем, как это принято у нас, перескакиваем в другое столетие, перескакиваем в другой тип, скажем так, темы. И сегодня у нас начинается другой мини-цикл, который мы назвали «Второй этап». Знаешь, Лёнь, я подсчитал, что людям, которым сегодня 50 лет, они эту тему изучали по классической школьной программе в 89-90 учебном году. То есть, скорее всего, даже 50-летние, уже не говоря о всех, кто старше, а люди такого возраста, насколько мы себе представляем, составляют немалую часть нашей аудитории, конечно же, в зубах в свое время навязли три этапа революционного движения в России. Первый – дворянский, декабристы, второй – разночинские народовольцы, народники вообще и народовольцы в частности, ну и третий, понятно, значит, марксистские – это большевики.
И ты знаешь, я бы даже не возражал против такого деления, но меня совершенно убивают датировки этих этапов.
Ну, мы поговорим о том не с самого начала, видимо, потому что с самого начала это не совсем уместно. Мы поговорим, хотя мы затрагивали уже эту тему в других посвященных 19 веку рассуждениях. Мы поговорим, насколько уместно считать все это частями одного процесса революционного движения, насколько уместны вот именно эти оценки, которые Ленин дал. Понятно, что у него были на это свои соображения и так далее, о них, возможно, тоже поговорим. Но вот ты знаешь, Лёнь, я когда думал об этой теме, я вспоминал, что когда я учился в школе, соответственно, в моем варианте это был 83-84 учебный год, 9 класс, я, насколько я сегодня вспоминаю, с декабристами было ясно. О них нам рассказывали ярко, интересно, да, вот они хотели освободить крестьян, они хотели избавиться от деспотизма, самодержавия. С большевиками тоже было ясно, о них говорили все остальное время, весь 11 класс, да, и конец 10-го.
Подожди, а ты разве заканчивал, уже был 11 класс, по мне было?
10-й, конечно, 10-й, нет, 10-й. Нет, мне очень трудно, я все время сбиваюсь, потому что работал я практически все время уже при 11-х классах.
Ну, вот. Да, да.
А вот от народников у меня осталось из советской школы какое-то такое вот недоумение. Да? С одной стороны, они должны быть каким-то переходным периодом, каким-то мостиком между декабристами и большевиками, по ленинской логике. С другой стороны, вот они у меня не получались таким мостиком. Они были чем-то совершенно отдельным, совершенно самостоятельным. Я надеюсь, что мои вот эти давние детские недоумения будут, в частности, тобой развеяны в ходе этого всего.
Попробуем. Понимаешь, у меня вообще не осталось в памяти того, как нам в школе преподавали 19 век, потому что у нас это был 8 класс, тогда 2 года, в 9 и 10 изучался 20 век.
Ты прав, у меня тоже на самом деле ошибся. Конечно.
Но у меня 19 век так получилось, вел директор школы. Он был, вероятно, неплохой учитель когда-то, но ему было настолько ни до чего. Вот настолько его занимали хозяйственные дела.
Илья, какой я историк, я завхоз. Помнишь эту реплику «Зимина из «Доживем до понедельника»»?
Конечно, помню. Я так про нашего Асота Петросовича сказать не могу. Но все-таки это было не очень ярко. И поэтому у меня, понимаешь, школьное преподавание, по крайней мере, вот этого периода и последующих, ну, в силу других уже причин, вытеснено теми книгами, которые я сам читал. А я начал как-то активно читать литературу историческую еще школьником. Потом вузовское преподавание. Потом так получилось, что одним из моих учителей я, в общем, с некоторым основанием могу это сказать, стал Леонид Михайлович Лишенко. Он в те годы, когда я учился, был молодой преподаватель, сейчас это заслуженный профессор. И у него, понимаешь, у него есть книги об Александре II и о декабристах с народниками. И, наверное, это совсем закрыло у меня, так сказать, память о том, как вот в школе нам это давали. Но давали, конечно, не очень ярко. И я тем больше скажу. Понимаешь, существует такая нерешаемая проблема в школьном преподавании. Она действительно нерешаемая, я говорю без всякой иронии. Это проблема координации курсов литературы и истории. Сделать это практически невозможно, хотя бы по той простой причине, что 19 век у историков изучает всегда год, а у литераторов, ну, формально должен изучаться два, на самом деле изучается больше. Поэтому, ну вот, такого уравнения один равен двум, ну, не бывает.
Ну да, Пушкин заползает в 8 класс, а Чехов улетает в 11. Поэтому...
Ну да, и в результате, вот, Базарова мы изучаем совсем не тогда, когда изучаем народников. А надо сказать, что вот изучение отцов и детей... Это, ну, в общем, единственная большая вещь Тургенева, которая в школе изучается, и, наверное, она отобрана правильно, для понимания народников, в общем, дает, наверное, больше, чем иные школьные учебники. Как вообще часто бывает с историческим процессом, мы его чаще узнаем, так сказать, образно по художественной литературе. Но давай все-таки перейдем потихонечку к такому разговору по существу. Мы с тобой, когда говорили о реформах Александра II, если мне память не изменяет, дошли до ситуации вот, после объявления положений, то есть о расстреле в Бездне и Кондеевке. И, собственно, с этого момента, с того... какова оказалась реакция на эти события в обществе, я бы сейчас и предложил начать. Реакция, надо сказать, очень резкая. В Казани, например, прошла студенческая демонстрация, она же панихида по погибшим в Бездне. В Петербурге и Москве тоже были серьезные студенческие волнения. Вплоть до того, что и Петербургский, и Московский университет временно пришлось закрывать. Колокол, который до этого все-таки то критиковал Александра II за нерешительность, то, наоборот, поддерживал его против крепостников, занял на этот раз совершенно такую... последовательную и очень жесткую позицию по отношению к царю. Значит, там появились статьи, которые утверждали, что в стране утверждается новое крепостное право вместо только что отмененного.
Лёнь, а я правильно понимаю, что именно же колокол, по сути, стоял у истоков рождения термина «народники», потому что вот по поводу закрытия Петербургского, если не ошибаюсь, университета, Герцен и произнес эти слова «Куда идти вам, юноши, от которых заперли науку, в народ, в народ, в народ».
Понимаешь, это не совсем так. Это вот призыв «в народ, в народ». Это и Герцен, это и Огарёв, это и Бакунин. Но... это скорее к хождению в народ имеет отношение. А я не думаю, что термин «народники» родился вот именно
так. Нет, конечно, не сразу, не непосредственно.
Ну, вот смотри, вот Герцен пишет в «Колоколе». Статья такая очень, я бы сказал, эмоциональная. «О, если б слова мои могли дойти до тебя, труженик и страдалец земли русской! Как я научил бы тебя презирать твоих духовных пастырей, поставленных над тобою Петербургским синодом и царем? Ты ненавидишь помещика, ненавидишь подьячего, боишься их и совершенно прав, но веришь еще царю и архиерею. Не верь им, царь с ними, и они его. Он сам взялся раскрыть народу глаза и для усмирения послал во все четыре стороны России пули и розги.
Это интересно, пишет... что это Александра Ивановича понесло в такие архаизмы, какого подьячего уже есть слово чиновник.
Ну, он же обращается вроде бы, так сказать, к крестьянину. Понимаешь, но дело-то не в этом, а дело даже не в архаизмах, а дело в том, что это тот же самый Герцен, который еще совсем недавно, всего несколько лет назад, писал о том, что имя Александра II уже, так сказать, навеки обеспечено славою, и он будет называться среди... тех, кто, как говорится, блаженные миротворцы, понимаешь? Вот нет большего счастья, чем самому освободить миллионы своих подданных. И вот во что это теперь превращается. И больше того, надо сказать, понимаешь, вообще вот сам этот процесс реформирования, процесс, который начался еще... в 56-м году, вот с первого выступления Александра перед московским дворянством, он, собственно говоря, вызвал небывалое совершенно повышение интереса к общественно-политической тематике. И вообще, надо сказать, что так бывает достаточно часто.
Я думаю, что нам это легко сравнить с тем интересом, который проявился в годы перестройки.
Совершенно верно. Я только хотел сказать, что так бывает, что когда лидер страны начинает реформы, он чрезвычайно популярен, а всего через некоторое время эта популярность оборачивается или презрением, или ненавистью.
Ну, разочарованием, как минимум.
Можно и так сказать. И так было с Горбачевым. Это... впоследствии, после многих лет, часть тех людей, которые его критиковали с более либеральных позиций или с более радикальных позиций, стали отдавать ему должное. А уж какую ненависть в известных кругах, в том числе тех, которые его поначалу боготворили, вызывал в свое время Борис Николаевич Ельцин, тут и говорить об этом нечего. Но давай мы вернемся туда. Вот... в XIX век. Что я имею в виду, говоря о таком интересе к социально-политической проблематике? Вот пишет один из тогдашних журналов, кстати, возникших как раз на волне этого небывалого интереса. В самых глухих городах, где до сих пор все насущные интересы состояли в картах, водке, взятках и сплетнях, являются публичные библиотеки, журналы и газеты. Везде проснулась и воспрянула умственная жизнь. И вот здесь, мне кажется, как раз стоило бы остановиться на понятии разночинец, потому что мы неизбежно должны сейчас с тобой будем говорить о позициях дворянской разночинской молодежи, которая, кстати, во многом сливается. Значит, кто такой разночинец? Вот давай мы обратимся к словам очень известного человека, которого, наверное, одни знают как революционера-народовольца, другие знают как человека очень близкого к Антону Павловичу Чехову. Речь идет о его лечащем враче, о Сергее Яковлевиче Елпатьевском. Угу. Вот он пишет: «Разночинец – это дворянин, ушедший из своего дворянства, поповский сын, не пожелавший надеть стихаря и рясы, купец, бросивший свой прилавок, мужик, ушедший от сохи, генеральский сын, чиновничий сын». То есть, когда, вот возвращаясь к тому, с чего ты начал, мы упоминаем об этих названных Лениным этапах революционного движения, не надо забывать, что они не отделяются друг от друга китайской стеной, потому что разночинцы, они потому и разночинцы, что среди них и генеральская дочь Софья Перовская и крестьянский сын Андрей Желявов. И люди действительно очень разного происхождения.
И был бы докторский сын Евгений Базаров, если бы не заразился и не умер.
Да, и если бы был, так сказать, фигурой исторической, а не литературным героем. Разумеется. Сейчас мы как раз о Базарове, наверное, отчасти и поговорим. Дело в том, что именно в романе «Отцы и дети» Иван Сергеевич Тургенев ввел в обращение понятие нигилизм. Нигилизм происходит от латинского «nihil» – «ничто». И, наверное, все те, кто в школе изучал «Отцы и дети», помнят, как Базаров говорит: «Наше дело – место расчистить». То есть задачей своего поколения Базаров видит не строительство нового, а, так сказать, уничтожение старого общества. Вероятно, одним из прототипов Базарова с его пристальным интересом к естественным наукам и глубоким презрением к всему, что не имеет практического значения, был, по-видимому, литературный критик Дмитрий Иванович Писарев. Он сотрудничал не в «Современнике», а в другом, тоже очень популярном журнале, в журнале «Русское слово». И именно ему принадлежит все-таки вот такое формулирование нигилистических идей, потому что именно Писарев призывал разрушить все наследие старого общества. Вот что можно разбить, то и нужно разбивать, что выдержит удар, то годится, что разлетится в дребезги, то хлам. Бей налево и направо, от этого вреда не будет и не может быть. И очень, так сказать, многие и историки литературы считают, что своего Базарова Тургенев создавал отчасти как карикатуру на Писарева. И, кстати, так это было воспринято и самим этим молодым поколением того времени. А что хлам по Писареву? Религия – храм, философия – храм, изящная литература – хлам, искусство – хлам. В особенности он почему-то нападал на Пушкина. И всегда
одно из самых его знаменитых именно своей такой вот абсолютной разнузданностью статей – это статья Евгения Онегина, где Татьяну, в общем, называют дурой.
И это, конечно, отчасти напоминает, ну, нам напоминает людей гораздо более позднего времени.
Сбросить Пушкина с парохода современности?
Да, футуристов, конечно, сбросить Пушкина с парохода современности. Но дело в том, что Писарев, по-видимому, в своих вот этих радикальных идеях был совершенно искренен. Он действительно считал, что наука – это единственный способ справиться и с невежеством, и даже с бедностью. И, собственно, вот приносящий пользу естественные науки, он считал единственным достойным занятием. И интересно, что Писарев вот с этими своими крайне радикальными идеями действительно становится для целого поколения разночинцев, ну, буквально кумиром. В особенности, конечно, среди студентов.
Ну, Лёнь, вот здесь, мне кажется, уместно обратить внимание нашей аудитории, там, школьников в классе и не школьников в передаче, что как на декабристов влияла революционная ситуация в Европе, да, все вот эти революции 20-х годов, так, конечно, и на российскую молодежь влияли тенденции в европейской науке, потому что действительно 40-е, 50-е, 60-е годы – это просто какой-то расцвет, бум, золотой век, да, так сказать.
Конечно, влияло. И, конечно, им казалось, что вот действительно найден ключ, так сказать, к будущему человечеству, как говорится.
Ну, философский камень, по сути.
Да, да. Ну, вот это тот интеллектуальный фон, на котором, собственно, начинают разворачиваться события, о которых у нас с тобой сейчас пойдет речь. Значит, 61-й год. Год отмен крепостного права. Год, когда российская власть действительно, как говорится, мановением руки освободила миллионы людей от рабства. Но, понимаешь, поскольку речь идет у нас об Александре II, о человеке, пережившем 7 покушений, погибшем от 8-го, то здесь, конечно, неизбежно вспоминается знаменитая фраза Михаила Сергеевича Горбачева, которой закончил он свою карьеру. Фраза абсолютно трагическая. И звучит она так: «Я не знаю счастливых реформаторов». Понимаешь, дело в том, что пока в стране существовала авторитарная диктатура Николая I, было полное ощущение спячки. Спячки. Никто на Николая не покушался, несмотря на весьма сильные, видимо, эмоции, которые он вызывал. Участие общества, причем это были эмоции с разных сторон, потому что известно, что, например, эпиграмма Тютчева, знаменитая и страшная эпиграмма.
Да.
Значит, ты был не царь, а лицедей, да? Но эта эпиграмма написана, я бы сказал, справа. Для Тютчева Николай плох не тем, что, так сказать, держал страну в кулаке, а тем, что в войну ввязался не вовремя и проиграл ее. А если бы выиграл, был бы молодец, несомненно. Вот. Но как только начинаются реформы, тут же находится огромное количество людей, с точки зрения которых реформы идут неправильно. Для одних они идут неправильно, потому что они разрушают привычное старое общество. Для других они идут неправильно, потому что они идут недостаточно быстро или недостаточно решительно, или недостаточно радикально. И, понимаешь, появляются люди, которые рассуждают, ну, видимо, так, что если бы проводить реформы доверили им, то они бы их провели уж точно гораздо успешнее.
Ну, это вообще все комментаторы считают, что вот если бы они были на месте комментируемого, уж они-то бы...
Ну, естественно, потому что критиковать, как известно, всегда легче, чем делать. И вот в том же самом 61-м году в Петербурге начинают распространяться так называемые прокламации. Мы говорили с тобой много раз, помнишь, о том, что при Александре II стала серьезно смягчаться цензура.
Да, конечно.
Но общественные настроения бежали далеко впереди. Соответствовать им вот это смягчение цензуры не могло. Выдвигались требования, которые даже при самой смягченной цензуре того времени ни в каком журнале или газете, издававшихся внутри России, появиться не могли. И вот так появляется то, что впоследствии, сотню лет спустя, будет именоваться самиздатом. Ну, просто тогда этого слова не было. Как известно, самиздат происходит от выражения «сам себя издат». Помнишь?
Эрика берет 4 копии.
Ну, да, да. Тогда Эрики не было, поэтому были только рукописные листки или какие-то гектографы нелегальные. И, кстати, вот о чем я хочу сказать. Очень часто, благодаря литературе, которую мы, так сказать, все читали в детстве, при слове «прокламация» у нас перед мысленным взором появляется такой листочек А4, отпечатанный с двух сторон. То есть прокламация для нас оказывается синонимом листовки. Вот знаешь, листовки, которые разбрасывали студенты с балкона в театре. На самом деле нет. Те прокламации, о которых идет речь, это были отнюдь не листовки, это были скорее брошюры. И были они совершенно разного направления и профиля. Ну вот летом 61 года в трех номерах вышла прокламация «Великорус». По замыслу своему она обращалась к так называемым образованным классам. И уже поэтому была, конечно, довольно умеренной. Чего хотят авторы «Великоруса»? Значит, возвращение крестьянам отрезков, выплата выкупа, как они выражались, за счет всей нации, освобождение Польши, восстание польское еще предстоит, политических свобод, реформ местного самоуправления и суда, то есть примерно того, о чем мы с тобой говорили, рассказывая о реформах 60-х-70-х годов. И, наконец, выдвигали следующую они идею – ходатайствовать перед царем о созыве представителей русской нации, чтобы они составили конституцию для России. Здесь что важно? Важно, что речь идет о ходатайстве перед царем.
В колокол... вот давайте мы прервемся на ходатайстве перед царем и начнем
давай, да, перерыв
делаем. В колоколе примерно через минуту.
Угу.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Наш магазин shop.diletant.media предлагает вам очередную акцию, на которой мы гораздо. В этот раз вам предлагается, тем, кто по каким-то причинам пропустил нашу замечательную комиксовскую или графическо-романтическую серию «Спасти». Мы уже 6 различных персонажей, даже групп персонажей спасали. Но вот, да, предлагаем вам 5 в одном комплекте, первые 5 томов, соответственно, «Спасти царевича Дмитрия», «Спасти царевича Алексея», «Емельяна Пугачева», «Принца в Тауэре» и «Адмирала Колчака». Так вот, вот эти 5 сведенные в один комплект графических романов предлагаются по цене, которая почти на 10% меньше, чем если бы вы покупали их по отдельности. Обратите внимание на это предложение. Ну и вообще обратите внимание на те лоты, которые выставлены у нас в нашем книжном и не только книжном интернет-магазине. А мы возобновляем нашу передачу со слов о «В колоколе», я запомнил.
Да. «В колоколе» была опубликована статья, которая так и называлась «Ответ Великорусу». И в этой статье говорилось: «Время надежд и ожиданий прошло. Наступила пора борьбы непрерывной, беспощадной, до последнего издыхания враждебной силы. Надо обращаться не к обществу, а к царю, а к народу». Я оговорился, потому что хотел сказать, что вот не только не к царю, но даже не к обществу, а надо обращаться к народу. И вот так у нас появляется во многом впервые, конечно, если не считать там писем Добролюбова в тот же колокол о том, что вот... «К топору зовите Русь».
Вот я как раз хотел спросить, к народу это ведь не равно «к топору», да? Это не синонимы в данном
случае. Это на самом деле практически равно, на мой взгляд, «к топору», потому что речь идет, конечно, о призывах к крестьянской революции, ни к чему другому. Но это колокол. Ну, автор нам этой статьи не очень понятен. Видимо... Возможно, эта статья редакционная, Но вслед за публикацией в «Колоколе» в руки полиции попадает прокламация, очень хорошо, я думаю, известная всем, кто в советской школе когда-то учился, прокламация, которую многие десятилетия приписывали Чернышевскому. На самом деле не очень понятно, является ли она произведением Чернышевского. Речь идет о прокламации барским крестьянам от их доброжелателей «Поклон».
Андрей, независимо от того, Чернышевский или нет ее написал, дайте нам, пожалуйста, портрет Николая Гавриловича. Это первый из наших сегодняшних картинок. Вот он перед вами, прекрасно вам известный. У многих в школьном кабинете литературы он висел и сурово на вас смотрел со стены.
Ну, здесь он смотрит, правда, скорее печально.
Со стены школьного кабинета все смотрели сурово практически.
Это правда, это правда. До адресата, вот до этих самых барских крестьян, письмо доброжелателей в любом случае не дошло, потому что полиция весь тираж успела конфисковать. Но характерная деталь – эта прокламация была написана таким подчеркнуто простонародным языком. Я бы сказал, что она была стилизована под крестьянский язык. Ну, я попробую вот маленькую цитатку оттуда дать. «Вот вы, барские крестьяне, значит, одна половина русских мужиков, а другая половина государственные да удельные крестьяне. Им тоже воли-то нет. Вот вы растолкуете им, какая им воля следует, как выше прописано. Чтоб рекрученный да подушный да почпортов не был, да окружных там, да всей этой чиновной дряни над ним бы не было, и чтобы у них тоже мир был всему голова». Вот вся она написана...
Стилистика напоминает ростопчинские афишки 50-летней давности.
Да. Это совершенно явно образованный человек пытается выражаться языком деревни.
И у него прорывается вот это выше написанное, вдруг лезет среди крестьянской, этой самой такой якобы крестьянской речи.
Но речь идет сейчас не только о стилистике, а речь идет о том, к чему автор прокламации, кто бы он ни был, крестьян призывает. С одной стороны, речь идет о том, что нужно сагитировать армию, солдат и даже офицеров. А кроме того, о том, что нужно выступать всем вместе. Что толку-то, ежели в одном селе булгу поднять? Это значит только дело портить, да себя губить. А вот когда все готовы будут, значит, везде поддержка подготовлена, ну тогда дело начинай. Мы уже увидим, когда пора будет, и объявление сделаем. Ведь у нас по всем местам свои люди есть. Тогда и пришлем такое объявление, что пора, люди русские, доброе дело начинать. А до той поры готовься, а сам вид не показывай. Ну, надо сказать, что вот как раз эта прокламация стала основным пунктом обвинения, когда Чернышевский был арестован. Но еще раз повторю, что вопрос спорный, потому что примерно в это же время Чернышевский выступает совсем с другим документом, который уж точно совершенно принадлежит ему. Это так называемые письма без адреса. И здесь очевидно, что, рассуждая о том, что текущая политика ведет страну к революции, Чернышевский все-таки этой революции страшится по-своему.
Вот может быть, это он свою собственную рекомендацию выполняет? Готовься, но виду не показывай?
Может быть. Но вот он пишет: «Народ невежествен, исполнен грубых предрассудков и слепой ненависти ко всем отказавшимся от его диких привычек. Он не делает никакой разницы между людьми, носящими немецкое платье. С ними со всеми он стал бы поступать одинаково. Он не пощадит ни нашей науки, ни нашей поэзии, наших искусств. Он станет уничтожать всю нашу цивилизацию». Правда, высказывалось не раз историками предположение, что письма без адреса не совсем без адреса. что это письма, фактически адресованные Александру II. И поэтому, обращаясь к крестьянам, автор говорит об одном, а обращаясь к царю, он говорит о другом, пытаясь на него повлиять.
Каждой аудитории понятные аргументы.
Да, конечно. И добиться уступок. Может быть и так. Но дело в том, что Чернышевский ведь не сам по себе. У Чернышевского молодые последователи. Это люди, которые ориентируются на него и одновременно на Писарева. И они-то в революции видят единственный выход, совершенно не задумываясь о том, чем революция чревата. И вот в том же 61-м году, отчасти чуть позже, распространяться начинают другие прокламации к крестьянам, к солдатам, к народу, к молодому поколению. И вот как раз на прокламации к молодому поколению я обосновался чуть дольше. Автором ее был один из близких соратников Чернышевского, Николай Васильевич Шелгунов.
Андрей, дайте нам, пожалуйста, следующий портрет.
Ну, здесь Шелгунов уже в годах.
Да, ну.
Это портрет его того времени, когда он давно отошел от революционного движения и занимался уже, так сказать, описанием существующего порядка. А тогда в этой типографии, в этой прокламации, которая, кстати, была отпечатана в лондонской типографии Герцена и в России нелегально переправлена, Шелгунов писал: «Мы смело идем навстречу революции. Мы даже желаем ее. Наступила пора действовать. Если бы для осуществления наших стремлений, для раздела земли между народом, пришлось бы вырезать 100 тысяч помещиков, мы не испугались бы этого». Я совершенно не уверен, что Шелгунов собственными руками мог бы зарезать не человека, а курицу. Так бывает, что люди, которые сами к оружию прибегнуть не способны, так сказать, геройствуют за письменным столом и возбуждают, страшно возбуждают как раз тех, кого топор в руках не пугает. И кто хвататься за лезвие не будет. Помнишь, у Герцена в ответе на письмо Добролюбова, что нужно уметь схватиться не только за рукоять, а за лезвие, когда топор слишком расходится. Есть это все у вас? Так вот, Шелгунов и его единомышленники за лезвие хвататься не будут. Но даже прокламация Шелгунова была, видимо, все-таки не самой радикальной, или, называя вещи своими именами, не самой экстремистской, потому что самая экстремистская, безусловно, прокламация «Молодая Россия», написанная Петром Григорьевичем Заичневским.
Андрей, перескочите, пожалуйста, через портрет молодого красивого юноши и дайте нам другого молодого красивого юношу.
Вот он, Петр Григорьевич. Я, надо сказать, Заичневский. Вот такой портрет Заичневского я никогда не видел. Мне как-то все время приходилось встречать его портрет как раз в более старшем возрасте. Это интересно. Ну вот здесь перед нами мальчик лет 20. Мальчик пишет о том, что если потребуется, мы прольем втрое больше крови, чем пролито якобинцами. Мы уничтожим всех не сочувствующих революции. Чего ради? Вот какова цель? Об обществлении имущества, социальная республика, всеобщее избирательное право, заодно уничтожение института брака и семьи. Детей должно воспитывать общество, а не семья. Понимаешь, когда читаешь...
Утописты.
Да, но когда читаешь обвинения революционеров в том, что они предлагали там об обществлении женщин, кажется клеветой. На практике оказывается, что нет, это правда, потому что совсем молодые люди, без всяких, я бы сказал, сдерживающих центров еще. И с одной стороны, вот влияние этой утопической литературы, но она потому и называется утопической, что осуществлению это не подлежит. Понимаешь, они принимают это как реальное руководство к действию. Кстати, вот когда я готовился к сегодняшней передаче, посмотрел историю, так сказать, семейной жизни Николая Шелгунова и его жены по фамилии Микаэлис, она немецкого происхождения, то, в общем, становится совершенно понятно, откуда сюжет любовного треугольника взят.
Что делать?
Что делать, да, потому что вот она была замужем за Шелгуновым, сошлась со знаменитым поэтом Михаилом Михайловым, но знаменитым для нас, не столько для современников. Поехала к нему в ссылку, муж ее сопровождал. Потом с Михайловым как-то у нее не задалось, она стала жить гражданским браком с одним из братьев Серно-Соловьевичей, с Александром Серно-Соловьевичем. Потом вернулась к Шелгунову, и от каждого из этих троих мужчин у нее были дети. То есть нравы, ну, как тебе сказать, по нынешним временам их назвали бы свободными нравами, а по тем временам это были нравы откровенно распущенные.
Слушай, ну а старшие товарищи какой пример подавали у Герцена с Огаревым в Лондоне, что творилось в этом вопросе?
Да. Поэтому удивляться тут не приходится. Вот эта идея уничтожения брака. Ну и у Энгельса мы,
да,
и у Энгельса такая... мы читаем о том, что брак – это узаконенная проституция.
Или узаконенное рабство, да, так сказать,
да,
тоже
и
популярная
то,
точка зрения.
Вот, ну и, понимаешь, совершенно понятно, что с одной стороны эти экстремистские идеи возникают на фоне крайней радикализации общества, особенно общества молодого, а с другой стороны они сами ведут к дополнительной радикализации, к еще большей, потому что молодые люди, вот примерно ровесники Заичневского, все это читают, напитываются этим и, так сказать, принимают еще более радикальные настроения за норму. А тем временем появление прокламации «Молодая Россия» совпадает с колоссальными пожарами в Петербурге и некоторых других городах. Ну, там лето было засушливое, но власти тут же обвинили революционеров в поджогах. Те, в свою очередь, стали утверждать, что это провокация реакционной партии, что это полиция поджигала специально с тем, чтобы обвинить революционеров. Начались аресты. Вот только что упомянутый Михаил Михайлов был арестован за распространение прокламации к молодому поколению. Автором прокламации, повторю, был Шелгунов. Но Михайлов взял авторство на себя и отправился на каторгу.
Ну как же жене Шелгунова после этого было его не полюбить?
О том и речь. И там он умер от чахотки. Летом 1962 года арестован Чернышевский. Ну, мы знаем, что такое царская тюрьма. Меня в свое время восхищала история о том, как Ленин, находясь в тюрьме после разгрома Союза борьбы за освобождение рабочего класса, значит, лепил из хлебного мякиша шахматные фигурки, а писал
молоком.
Между строк молоком, да. Ну, особенно, когда вот почитаешь колымский рассказ Саламова, это, конечно, впечатляет очень. Но в данном случае я к тому, что в Петропавловской крепости заключенному Чернышевскому никто не мешал писать. И там, именно в Петропавловке, был написан роман «Что делать?». А потом по недосмотру тюремных властей, называется по недосмотру, хороший недосмотр, там огромная рукопись, посещавший Чернышевского в крепости Некрасов, эту рукопись вынес из крепости благополучно и поехал с ней домой, и забыл ее на извозчике.
Да.
И понятно, что дать объявление о потере рукописи они побаивались, потому что полиция могла заинтересоваться. И они дали объявление такое, что вот извозчика, который вез оттуда-то и туда-то седока такого числа в такое-то время, просят вернуть забытый в пролетке груз. Ну, или там сверток, я уж не помню, как было сказано. И извозчик принес эту рукопись, за что и получил свои там 5 или 10 рублей, или, может быть, 3 рубля, я не знаю, сколько ему Некрасов дал. Но вот не знаю, как отзовутся на эти слова наши слушатели, но я, конечно, многие годы того извозчика проклинаю, потому что я помню, как настрадались мы месяц, изучая в школьном курсе литературы «Роман, что делать?», который, на мой взгляд, вообще к художественной литературе отношения не имеет.
Это, Лёня, очень распространенная точка зрения, причем и тогда была, и после. Но вот интересно, что, например, по-моему, если не ошибаюсь, Никитенко, известный и цензор, но и преподаватель Московского университета, с некоторым недоумением писал, что он уже много лет не встречал ни одного, не то что студента, гимназиста, который не прочитал бы этой книги.
Совершенно верно. Более того, я тебе скажу, ведь Никитенко был цензор, да?
Да.
А цензура благополучно разрешила эту вещь к печати. Почему? Потому что они твердо рассчитывали, что книга настолько художественно беспомощная, что только оттолкнет молодежь от идеи Чернышевского. И чистейшим образом просчитались. Почему просчитались? Потому что это не художественная литература, еще раз повторю, это публицистика. Но публицистика, удивительным образом попавшая в нерв того времени и совершенно не попадавшая в нерв того времени, когда я учился в школе, глубоко застойные годы, 73-74 год. Публицистика оценивается, как правило, и популярность приобретает совершенно независимо от своих художественных достоинств. А именно в зависимости от того, насколько она отвечает общественному запросу. Вот Петр Кропоткин, один из отцов анархизма и очень известный народник, писал, что для русской молодежи того времени книга Чернышевского превратилась в программу, сделалась своего рода знаменем. Но публицистика стареет, и то, что было актуально в 60-х или 70-х годах 19 века, столетия спустя актуально не было. К тому же, конечно, эта книга изучалась в школе не там, где ее следовало бы изучать. Она изучалась в курсе литературы, а ее следовало изучать фрагментами в курсе истории. И там она свое место, возможно, заняла бы, так сказать, успешно.
Но от, от себя добавлю, что не только не там, но и не так. Потому
и
что,
так, конечно.
Насколько я могу судить, вот я очень хорошо помню, что когда мы ее изучали, основной упор делался на образ Рахметова, особенного
совершенно
человека,
верно,
будущего революционера. Насколько я читал, вот у людей современных появлению романа, как раз главный-то интерес вызывала линия вот этих революционно-новых отношений между мужчиной и женщиной, отношений
Лопухиным
и Кирсановым.
Да, нет, насколько, конечно, насколько я знаю, и то, и другое, потому что Рахметов действительно превратился в такой, ну, как тебе сказать...
Образец для подражания.
Образец для подражания, символ. Человек, с которого делать жизнь, как впоследствии писали, помнишь?
Да, делать жизнь с кого, конечно.
Но только к литературе это все не имеет никакого отношения.
Ну, ты знаешь, Вайли Геннис в «Родной речи» попытались с этим поспорить, но я сейчас не буду в это уклоняться. Это отдельно. Я согласен с тем, что, конечно, это книга, которая... Во-первых, получил совершенно, на мой взгляд, необоснованную реакцию, а во-вторых, которой очень не повезло с ее разбором в последующие десятилетия.
Ну да, и кроме того, понимаешь, последующее время его разбирали под очень сильным влиянием, опять же, Ленина, который ее ценил именно как революционную программу.
Конечно, конечно.
Вот. В итоге Чернышевского приговорили к 14 годам каторги. Ну, правда, милосердный Александр II сократил этот срок в два раза. И впоследствии пожизненному поселению в Сибирь. Все мы знаем о том, что его подвергли гражданской казни, то есть лишение прав состояния, выставили к позорному столбу, переломили над его головой шпагу. Но не все знаем, что никакого пожизненного пребывания в Сибири не было. Потому что, да, он отбыл 7 лет каторги, его пытались с каторги, так сказать, вызволить, но не получилось. После этого его сослали в Вилюйск. В 83-м году его из Сибири отправили в Астрахань, а в 89-м в родной Саратов.
Да, и закончилась жизнь на Волге.
Да, правда, он уже, конечно, никакого участия в общественной жизни после отбытия в Сибири не принимал, да и надо сказать, что конец 80-х годов – это, в принципе, совершенно иное, так сказать, время.
Глухое время, да.
Да. Но, тем не менее, это хорошо бы тоже иметь в виду, просто для того, чтобы представлять, так сказать, меру, как тебе сказать, реакционности и репрессивности этого режима. Соратник Чернышевского Николай Александрович Серно-Соловьевич, это вот старший брат Серно-Соловьевич, тоже попал на каторгу. Писарев провел 4,5 года в крепости. Но опять же, что характерно для царского режима, он сидел в крепости, а статьи его «Русское слово» продолжал публиковать. Он из крепости посылал эти статьи в редакцию журнала, и никто этому не препятствовал. Тоже, так сказать, сравнить это с, даже не с каторжными, а с обычными лагерями советского времени как-то не очень получается. Но еще до всех этих событий, еще в 61-м году, два брата Серно-Соловьевича, Шелгунов, Николай Сакчутин.
Андрей, дайте нам, пожалуйста, третий по счету портрет вот такого романтического красавца с зачесанными назад волосами. Да, совершенно верно, это Николай Путин.
Слепцов. Они начали создание тайного общества. И выбрали они названием этого тайного общества словосочетание «Земля и воля». Откуда оно взялось? Взялось оно из статьи Николая Платоновича Огарева, который в свое время опубликовал статью под названием «Что нужно народу?». И на этот риторический вопрос дал ответ: «Народу нужны земля и воля». К 1962 году эта земля и воля окрепла. У нее появилось несколько отделений. Это и Москва, это и Польша, некоторые провинциальные русские города. И они надеялись, что уже в 1963 году, когда вот заканчивалось составление уставных грамот, разразится всеобщее крестьянское восстание. Потому что крестьяне будут, конечно, не удовлетворены этими уставными грамотами. А требовали они прежде всего возвращения отрезков, самоуправление крестьянских общин, введение народного представительства и тому подобного. Но надежды их полностью не оправдались. Крестьянское движение резко поднялось в 61-м году, особенно в первой половине, а потом пошло на спад, когда крестьяне убедились в том, что плетью обуха не перешибешь. Кроме того, весной 63-го года полиция сначала Казанскую, а затем Московскую организацию земли и воли разгромила. Плюс еще 63-й год – это польское восстание. Оно приводит к росту, я бы сказал, таких остро-патриотических настроений в российском обществе. Возбуждает страшная полонофобия.
Да.
Герцен, который выступает в поддержку поляков, стремительно теряет подписчиков. У него был, по-моему, больше 3000 тираж колокола, сократился до 500 экземпляров. И на этом фоне «Земля и воля» в 63-м году распущена.
Вот на этом
она,
мы...
Сейчас она вошла в историю как «Земля и воля» с 60-х годов. То будет еще вторая «Земля и воля».
Или «Земля и воля 1», как я ее всегда на доске нумеровал для того, чтобы детям было проще. 60-х, 70-х.
Я не догадал. До такого методического приема не додумался.
«Римская 1», «Римская 2». Да, у меня такое. Это мое собственное изобретение, чем я горжусь. В ближайшее время на канале «Живой гость» уже через несколько минут Антон Орех в программе «Особое мнение» беседует с литературой ведомым публицистом Александром Михайловичем Архангельским, а в 21 на своем месте программа «Статус» в своем классическом, надеюсь, что неизменном составе. С вами был «Параграф 43». Надеемся увидеться с вами в следующий вторник. Всего вам доброго.